Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Власти Нижнего Новгорода решили показать, что в провинции ни маршей, ни несогласных быть не может. Городские и областные структуры потратили массу усилий на контрпропаганду, расстановку на пути демонстрантов разнообразных, наспех придуманных мероприятий, а милиция провела превентивный разгон марша, похватав активистов до начала акции, а участников у места сбора. Губернатор Валерий Шанцев хотел показать себя образцовым единороссом, что в его случае неудивительно. Коммунистический чиновник 80-х годов вернулся в советскую ментальность охранителя. Символично и то, что перед прессой объявился в качестве главного пропагандиста ненужности марша бывший секретарь ЦК КПРФ по оргработе, один из основателей Компартии будущего, ныне вице-губернатор Нижегородской области Сергей Потапов. Об этом преображении Павлов-Саллов полезно знать тем, кто считает коммунистов альтернативой нынешней власти. Нижегородские боссы продемонстрировали, что они круче Валентина Матвиенко. Рвение не по уму показали, но команда была и свыше. Несколько тысяч милиционеров, ОМОН из Чувашии, Казани и Коми, губернаторы не перебрасывают и повальных арестов не производят. Позицию Кремля огласил полпред президента в Приволжском округе, выходец из прокуратуры Александр Коновалов. Он сказал, что политические акции, которые нарушают общественный порядок, должны пресекаться властями. Правда, в Нижнем Новгороде беспорядки устроил как раз ОМОН, гонявшийся за мирными гражданами. Подавляя марш несогласных, милиция Нижнего Новгорода задержала более 200 человек. Некоторые были избиты. А вот про кремлевскому движению «Наши» дозволено проводить в Москве свои акции с участием тысяч подростков, свезенных неясно за чей счет, со всего центра России. Политолог Вячеслав Игрунов заметил.
Когда нет возможности действовать легально, когда вы не получаете доступ к аудитории, тогда у вас остается только один путь – уличного, активного уличного действия. Здесь есть желающие установить действительно очень жесткие порядки, конечно, есть, это видно. Причем ведь, если бы это было видно только в действиях по отношению к политическим партиям, во всей политической стилистике она распространяется и на отношения с бизнесом, она распространяется и на внешнюю политику. Правительство с нами делает только то, что мы позволяем ему делать. Народ, который отдает 70% голосов президенту, который дает 46% Единой России, значит, народ, по крайней мере, допускает это и принимает это. А я вот действительно с большим уважением отношусь к молодым ребятам, НБПшникам, которые выходят на площадь. Но скажите, пожалуйста, а где наша интеллигенция? А где наша политическая элита? Ведь посмотрите, она же ведь слишком мало делает для того, чтобы оказать сопротивление такому ходу событий. Если нам это не нравится, мы должны активно выражать свои несогласия в самых разных формах и объединяться.
На 7-й год правления Владимира Путина власть легко нарушает общепринятые нормы и процедуры даже там, где подобное чревато непредсказуемыми последствиями. Дагестан. Через 10 дней после дня голосования, протестов пострадавших от фальсификаций, итоги выборов Народного собрания республики, якобы прошедшие при явке 80% власти, все же пересмотрели. Кстати, вопреки заявлению полпреда Дмитрия Казака о незыблемости показанных результатов. Из Махачкалы сообщает Магомед Мусаев.
Спустя 10 дней после выборов в Народное собрание Республики Дагестан, при пересчете голосов избирком вдруг обнаружил, что еще две партии, а именно коммунисты и патриоты России, могут занять места в региональном парламенте. До этого официально сообщалось, что 7-процентный барьер преодолели «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Аграрии». Неожиданные коррективы были внесены в первую очередь благодаря активной защите своих дагестанских соратников со стороны федеральных лидеров двух партий – Геннадия Зюганова и Геннадия Семигина. В итоге окончательная расстановка сил выглядит следующим образом. Единороссы сумели закрепить за собой 47 депутатских мест и лидируют с большим отрывом от остальных четырех партий. «Справедливая Россия» получила 8 мест, «Аграрная партия» 7 и по 5 мест у коммунистов и патриотов. Журналисты дагестанского еженедельника «Черновик», анализирующие состав Народного собрания, предполагают, что из 47 депутатов «Единой России» как минимум 30 принадлежат к явным или конъюнктурным сторонникам нынешнего президента Республики Дагестан Муху Алиева, а среди аграриев их вообще 7 из 7. Выборы показали, что обнадеживающая демократическая риторика Муху Алиева, ознаменовавшая начало его президентского правления в Дагестане, оказалась риторическим приемом, призванным усыпить общественное мнение. О дагестанских выборах и демократии по-алиевски размышляет журналист популярного дагестанского еженедельника «Новое дело» Ахмед Наби Ахмед Набиев.
Президент Муху Алиев постоянно упирал на те негативные тенденции, которые сложились у нас в обществе. И он давал понять, что именно он тот человек, который взломает эту систему, тот человек, за которым стоит Москва. Но вроде бы ничего не изменилось. А по сути, таких подвижек вообще никаких нету. Все законсервировано уже в прежнем виде. Это просто слова, это благие пожелания, которые, к сожалению, не реализовались в жизни. Демократическая риторика, состав Народного собрания третьего созыва и четвертого созыва, те же люди, которые там сидели, представлены и здесь, те же чиновники, те же представители коммерции, которые в первую очередь будут защищать собственные интересы, а не думать о общих интересах. То же самое, картина нисколько не изменилась. Просто показалось, что это было несколько настолько нагло фальсифицировано. В период прошлых выборов такого не было. Лично у меня такое впечатление создалось, и это абсолютно ничего для Дагестана, никаких позитивных подвижек не будет. Алиев не оправдал тех надежд, которые были на него возложены. Выборы сами по себе, они не состоялись. Мне приходилось побывать в нескольких избирательных участках, и активности я не видел. То же самое говорят и мои друзья. И один из них, в частности, мне рассказал, что он с утра до вечера до закрытия сидел избирательного участка, и там присутствовало всего 100 человек, а должно было прийти где-то 1800, около 2000. И схожая картина наблюдалась по всему Дагестану. В то же время, при такой низкой явке электората, наша Центральная избирательная комиссия выдает, что участие уже чуть ли не под 80%. Это уже сам по себе факт о многом говорит. К примеру, все знают, что Дагестан относится к называемому красному поясу, то есть тут сильные позиции коммунистов. И когда коммунисты не попадают в народное собрание, вообще не представлены в органах власти, это уже показывает, насколько все это грубо делалось. А под прикрытием того, что, мол, были какие-то упущения, ошибки, власть просто приписала коммунистам, дала им определенные количество мест в том же самом народном собрании. Под конец, да, и коммунистам, и патриотам хочет показать, что оно хоть в какой-то форме прореагировало. То сама по себе эта реакция больше вызывает вопросов, чем ответов.
Отмена перед выборами в Дагестане прежней системы национальных округов привела к росту межнациональной напряженности. Так, в городе Буйнакске, например, она вылилась в погром на одном участке и в перестрелку между двумя кандидатами на другом. Если на прошлых выборах депутатов муниципального образования города Буйнакск аварцы получили 9 мандатов, а кумыки 7, то на этот раз представителей кавказоязычного аварского этноса прошло 14, а тюркоязычных кумыков всего 4. Там были отмечены такие вопиющие нарушения, как повторное голосование одних и тех же лиц, голосование лиц, не достигших 18-летнего возраста, не имеющих регистрации в городе, председатели избирательных комиссий силой выдворяли из помещения для подсчета голосов наблюдателей и даже членов комиссии с правом решающего голоса. О схожих нарушениях в городе Махачкале свидетельствует наблюдатель с правом совещательного голоса от аграрной партии Гаджимурат Сагидов.
Все должны были выбрать «Единую Россию». Просто и все. Вот «Единая Россия» должна была пройти, она прошла. Что еще там сказать? Другим партиям кому повезло, кому нет, все знали, что пройдет «Единая Россия». Вопрос был в том, с каким отрывом такой рывок сделали. Ну, все знают, какие эти результаты были по Хунзахскому району, там, по Кулининскому району. Все знают эти результаты, таких до в Дагестане не бывало. Чтобы 7 человек со всего района, только 7 человек не проголосовали, из имеющих возможность, это смешно, но такое не бывает. Ну, такие выборы нам не нужны. Таких грязных выборов я не видел. Все люди идут к демократии, то есть к свободному выбору, а мы от этого отходим. С каждым днем все больше и больше мы от этого отходим. То есть у людей забирают право на голос. Не буду назвать фамилии, имя, но мой знакомый как-то сказал, что он голосовал 50 раз. В день он голосовал 50 раз. Такие, в кавычках, демократические выборы, да, они, наверное, были, наверное, только в Дагестане.
Как утверждает Гаджимурад Сагидов, наблюдатель с правом совещательного голоса, в одном из махачкалинских избирательных округов автоматические устройства для подсчета голосов, впервые примененные в Дагестане, на деле оказывались удобным инструментом для фальсификации волеизъявления граждан. Они по непонятной причине внезапно выходили из строя, после чего начинали показывать явно завышенные цифры в брошенных бюллетенях. При этом требования перепроверки сомнительных данных при помощи ручного пересчета оставались без удовлетворения, говорит бывший кандидат от Коммунистической партии в Народное собрание Республики Дагестан Гасан Магомедов.
В полном смысле слова выборами их назвать нельзя. Это была имитация выборов. А власть фактически сделала все возможное, можно сказать, и невозможное вроде бы, для того, чтобы провести туда угодных себе людей от партии власти и других лояльных партий. Дело в том, что мы в какой-то степени были успокоены такими хорошими выступлениями, обещаниями и так далее руководству республики, что выборы пройдут в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией и так далее. Хотя ничего общего с законом и с Конституцией не было с тем, что происходило на этих так называемых выборах. Потому что не было, наверное, ни одного избирательного участка, где бы грубо не нарушался закон. Были массовые сбросы бюллетеней. Фактически шло соревнование по сбросу этих бюллетеней в избирательные ящики. По большому счету, мы не признаем легитимным этот парламент, потому что незаконно были проведены выборы.
Дагестанская «Единая Россия» празднует победу, чистота которой поставлена под вопрос и оппозицией, и самим фактом внезапного пересмотра итогов голосования после почти двухнедельной борьбы в кулуарах власти за представительство левых в Народном собрании.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Магомед Мусаев. Было видно, что особенно активно защищали свою организацию в Дагестане лишь коммунисты. Геннадий Зюганов явно считает, что пакт о ненападении на Кремль – должен оплачиваться приведением к порядку региональных властей.
Мы вот настаиваем на том, чтобы в Дагестане провести совместное расследование. Там украли у нас минимум 20% голосов. Мы на первых же участках, где удалось провести проверку, сразу 22 тысячи голосов поймали, которые они приписали «Единой России». А рецепт простой. На каждом участке выдать копию протокола. Руководство «Единой России» подписало договор о том, чтобы так поступить на каждом участке. И через два дня его нарушило. Мы попросили их направить вместе с нами комиссию в Дагестан. Они так ни одного человека и не направили.
Я спросил второго секретаря ЦК КПРФ Ивана Мельникова, что будут делать коммунисты с итогами выборов в Дагестане после их пересмотра.
Дагестан. Ну, там речь идет о колоссальной фальсификации. Я считаю, что уровень нашей поддержки в Дагестане где-то от 30 до 35%. И когда нам показывают 7, это в действительности не имеет никакого отношения.
А можно там добиться вот глобального пересчета голосов там с помощью Верховного суда?
Этот вопрос очень серьезный. Я думаю, этот вопрос связан с дальнейшим развитием страны и вообще с тем, что одна из республик выходит из конституционного поля. Я считаю, что проблема это для всех структур и уровней власти. Что касается нас, мы этому вопросу посвятим специальное заседание президиума на следующей неделе, потому что идти на следующие выборы и не иметь эффективных методов борьбы с тем безобразием, которое там творилось, но это невозможно.
Завершается процесс послевыборных фальсификаций и в Туве. Уже второй раз власти не признают выигрыши сторонников «Справедливой России», подгоняя итоги под победу России единой. Так Шерик Оул Оржак сохранит пост главы республики. Избирком Тувы выдал «Единой России» мандаты по двум спорным округам Кызыла. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
Всю минувшую неделю в эпицентре внимания находилось не здание Великого Хурала, в котором вот уже 10-й день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России», а здание Дома правительства, на втором этаже которого расположены кабинеты избиркома Тувы. Все с нетерпением ждали, какое решение примет он по трем спорным округам, в которых решением Кызылской городской комиссии итоги голосования были признаны недействительными. Избирком Тувы собирался на свое заседание трижды – 21, 23 и 25 марта. И всякий раз центральная площадь Кызыла блокировалась усиленными нарядами милиции, а вокруг дома правительства вообще устанавливалось двойное оцепление. А в один из дней, когда сторонники Сергея Миронова планировали провести стихийный митинг, наблюдалось даже скопление бронетехники. В МВД Тувы объяснили, что якобы проводятся плановые учения антитеррор. Наблюдатели расценили это как агонию ныне действующей власти. Первые два заседания избиркома закончились безрезультатно. Из 10 членов комиссии только 7 проголосовали за то, чтобы признать выборы недействительными. А для принятия решения необходимо 8 голосов. И лишь в воскресенье 25 марта на площади и вокруг здания Дома правительства было спокойно. Да и само заседание избиркома прошло тихо, мирно. Вопрос был решен за 12 минут. В составе комиссии появился еще один новый человек, Полина Дамажик от партии «Патриоты России», которая была утверждена на ЦИКом России 23 марта. Она присоединилась к 7 своим коллегам и тоже проголосовала за отмену результатов выборов. Таким образом, решение было принято. Любопытно, что против утверждения решений Кызылской территориальной комиссии и признания выборов недействительными все 3 раза подряд голосовал председатель избиркома Тувы Шалбан Мангуш. По моим данным, он настаивал на том, чтобы в конфликте разобралась вышестоящая инстанция – Центральная избирательная комиссия России. В итоге объявлено, что в октябре и марте из 32 депутатов в Законодательную палату избрано 29. Из них 17 представителей партии «Единая Россия», у сторонников «Справедливой России» осталось 11 депутатских мандатов. Напомню, что ранее избирательная комиссия Тувы утвердила итоги выборов по единственному из 4 округов, в котором лидировал единорос Шалбанул Иргит. Выборы по восточному округу номер 2 комиссия после пересчета голосов признала действительными и установила, что депутатам Законодательной палаты избран член «Единой России» Сергей Мангуш. Заявление его оппонента Ивана Чучева, победа которого аннулирована, члены комиссии оставили без удовлетворения. Поэтому сторонники Миронова продолжают голодовку. В течение недели 3 из участников акции, в том числе и инициатор голодовки Сергей Сафрин, были госпитализированы. Но оставшиеся 12 человек готовы продолжать акцию, говорит Борис Балчиол.
Когда дадут мандаты нам, честно выигранные, тогда мы прекратим.
Борис Балчиол в своем округе 11 марта набрал более 40% голосов избирателей. Итоги голосования были аннулированы из-за якобы имевших место нарушений. Не повлияло на позицию голодающих и заявление члена Совета Федерации от Тувы Людмилы Нарусовой, которая осудила акцию протеста своих тувинских однопартийцев.
Я очень сожалею о том, что группа тувинских депутатов свои личные амбиции ставят выше интересов республики. Кроме того, я официально заявляю, вот буквально сегодня беседовали с Сергеем Михайловичем Мироновым, я довела до его сведения, что постоянно идут ссылки якобы на его авторитет, что едва ли он не пытается одобрять такое поведение. Он резко отрицательно относится к тем депутатам, которые занимаются бойкотами, и в ближайшее время будем ставить вопрос о пребывании их в партии, если они не подчиняются партийной дисциплине.
С резким осуждением акции протеста сторонников Миронова выступил и глава правительства Тувы Шерегол Оржик. На минувшей неделе он находился в Москве, где встречался с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым. По версии, представленной официальными СМИ Тувы, тувинские лидеры «Справедливой России» поставили Кремлю условия. Руководителем Нижней палаты парламента должен стать лидер оппозиции Василий Аюн, сенатором, экс-владелец Тверского городского банка Василий Урбан, финансировавший кампанию тувинских эсеров, а на пост главы республики не должна быть предложена кандидатура Оржика. 23 марта на приеме в Кремле побывал и основной конкурент Шерегола Оржика, лидер республиканских единороссов Шалбан Караул, которого поддерживает Сергей Шойгу. 30 марта лидеры оппозиции намерены провести митинг, на котором планируют призвать народ на тувинский Майдан. Но эти призывы вряд ли будут услышаны. Вот мнение политолога Вячеслава Доржа. 5 лет назад он баллотировался на пост главы правительства.
Тувинский Майдан, по сути, невозможно. Уровень внутренних потребностей меня, например, как тувинца или там моих соплеменников, крайне низкий. То, что считается для цивилизованного человека состоянием нищеты, близким к смерти, то для нас это обычное, как бы, ну, живем так, ну и что такое? Мы же живем. Вообще это ужасно, конечно.
В Туве об этом сожалеет не только Вячеслав Доржа.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кызыле Александр Филатенко. Кто блокирует смену власти в Туве и из Москвы прикрывает ее руководство? Оппозиция утверждает, что банкир Сергей Пугачев. Об этом корреспонденту Радио Свобода Ольге Вахоничевой сообщили члены Тувинской справедливой России Владимир Неделин и Сергей Конвиз.
Кто стоит за этим делом, то сегодня поддерживает господина Оржика, и какой финансовый ресурс, значит, сегодня у семьи имеется для поддержания того авторитарного режима, который присущ нашему руководителю в республике. Международный промышленный банк и господин Пугачев, который на сегодняшний день является членом Совета Федерации от правительства республики, это вся работа данного человека, члена Совета Федерации, этого банка. Дальше. Господин Дерибаска, наш алюминиевый олигарх. Господин Дерибаска несколько раз встречался с господином Оржиком, и мы достаточно аргументированно приготовили уже заявление в Генеральную прокуратуру.
Мы четко понимаем, авторитет Владимира Владимировича Путина настолько высок, особенно у нас в республике, и авторитет нашего земляка Шойгу, что, конечно, какую кандидатуру представит Владимир Владимирович Путин, она будет с готовностью поддержана. Кроме кандидатуры Оржика, которому не может сегодня помочь, даже авторитет таких выдающихся людей, как Владимир Владимирович Путин и Сергей Кужугетович Шойгу. А поскольку Пугачев лоббирует интересы Оржика, пытается навязать администрации президента его кандидатуру, чтобы она вновь была представлена на новый срок, вот отсюда такая ожесточенная борьба. Политическая элита республики, население республики говорит о том, что мы ни про каких условиях не воспримем новый срок Оржика.
По мнению экспертов, вероятность того, что оппозиция в Туве добьется смены власти, уже очень невелика. Пришла пора делить портфели. После выборов 11 марта партия власти занята расстановкой кадров в региональных парламентах. Из Санкт-Петербурга сообщает Виктор Резунков.
21 марта в двух законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошли первые заседания депутатов 4-го созыва. Напуганные маршем несогласных, власти приняли беспрецедентные меры безопасности. Весь квартал вокруг Мариинского дворца и вся площадь пролетарской диктатуры были оцеплены милицией и ОМОНом. Как все и ожидали, избрание спикера и сенатора в Мариинском дворце прошло гладко и мирно. За спикерство Вадима Тюльпанова проголосовал 41 человек при 8 против. В основном против голосовали члены фракции КПРФ. За сенаторство Сергея Миронова голосовало 33 депутата при 15 против. В этом коммунистов поддержали депутаты фракции ЛДПР и, возможно, кто-то из «Единой России». 30 марта Сергей Миронов будет просить коллег по Верхней Палате снова избрать его председателем Совета Федерации. Владимир Жириновский, Оксана Дмитриева, Иван Мельников, Андрей Аршавин, Людмила Вербицкая – все как один отказались от депутатских мандатов. Еще веселее проходило избрание спикера и сенатора в здании областной администрации на площади Пролетарской диктатуры, где располагается законодательное собрание Ленинградской области. 6 депутатов один за другим по очереди поднимались к микрофону и в едином порыве призывали голосовать за единоросса Ивана Хабарова. Уже на выступлении третьего депутата, перечислявшего заслуги и достижения Ивана Хабарова, стали смеяться не только журналисты, но и многие сидящих в зале. В результате за него проголосовало 45 депутатов, четверо высказались против. Иван Филиппович Хабаров начал свою карьеру в 1975 году. Высшая партийная школа, Тоснинский горком, Тоснинский горосполком, горосполком города Луги, депутат Ленинградского областного совета и, наконец, глава администрации Тоснинского района. Иван Хабаров – наиболее удобная фигура для губернатора Валерия Сердюкова, с которым его связывает долголетняя дружба.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Мы продолжим после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. В Москве 10:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся российский артист театра и кино Михаил Ульянов. В карельском городе Кондопога суд вынесет сегодня приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Во Владивостоке сегодня ночью избит и ограблен гражданин США. По подозрению в нападении задержаны трое молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Приморский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на отстранение от должности мэра Владивостока Владимира Николаева, обвиняемого в злоупотреблениях и превышении служебных полномочий. На юге Казахстана число ВИЧ-инфицированных детей возросло до 107. Сегодня диагноз подтвердился еще у 4. Эпидемиологи продолжают проверку. Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. В иске говорится о массовых грубых нарушениях прав человека при депортации грузинских граждан из России в прошлом году. В Москве в первый день российско-китайского саммита подписана декларация по вопросам внешней политики и двустороннему сотрудничеству. Прошли переговоры лидеров России и КНР Владимира Путина и Ху Цзиньтао. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Аммане переговоры с королем Иордании Абдаллой в рамках возобновления мирного процесса в ближневосточном регионе. В Эр-Рияде министры иностранных дел арабских стран обсуждают возможность возвращения к инициативе, с которой выступила в 2002 году Саудовская Аравия. План, предусматривающий примирение с Израилем, будет рассмотрен на предстоящем саммите Лиги арабских государств. Австралиец Дэвид Хикс, содержащийся в американской военной тюрьме в Гуантанамо, признал себя виновным в оказании помощи террористам.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Депутаты Самарской губернской думы на своем первом заседании на прошлой неделе в пятницу выбрали председателем кандидата партии «Единая Россия» Виктора Сазонова, но не обошлось и без скандала. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
В самом начале заседания Самарской губернской думы едва успели новоизбранные парламентарии занять кресло в зале заседаний. Один из них, Дмитрий Сивиркин, выступил с заявлением о том, что в его адрес поступают угрозы со стороны руководителей группы компании «СОК».
Господин Качмазов прямо спросил меня, готов ли я, став депутатом губернской думы, голосовать там так, как он мне укажет. Я ответил, что делать этого не буду. Тогда Качмазов спросил меня, не боюсь ли я за свое благосостояние, общественное положение и жизнь. Я ответил, что не боюсь. Тогда господин Качмазов сказал мне, что я говорю так, потому что мне еще ни разу не приставляли пистолет ко лбу. И затем вновь продолжил убеждать меня следовать в думской работе его указаниям. Я отказался и прошу считать это мое публичное выступление заявлением в адрес правоохранительных органов Самарской области.
Дмитрий Сивиркин заявил, что ему угрожали в присутствии свидетеля, самарского бизнесмена Алексея Леушкина. Сивиркин добавил, что подобные угрозы получали и другие депутаты и призвал их объявить об этом всем присутствующим. Присутствующий на заседании Думы представитель финансово-промышленной группы СОК депутат Дмитрий Богданов опроверг все обвинения.
Все его заявления с полной ответственностью я считаю надуманными, лживыми и порочащими нашу честь и достоинство. И поэтому я думаю, что Дмитрий Вадимович четвертый свой созыв, или третий, как у него там по счету идет, он проведет в судебных тяжбах.
После своего выступления Дмитрий Богданов в знак протеста покинул зал заседаний. Затем он вернулся, извинился перед коллегами-парламентариями и потребовал, чтобы Дмитрий Сивиркин поклялся на Библии в том, что его заявление о давлении со стороны финансово-промышленной группы СОК – правда. Председательствовавший на заседании Виктор Сазонов пообещал разобраться в заявлениях обоих коллег.
Если мы говорим о своей ответственности за реализацию всех обязательств, которую Единая Россия на себя взяла, то мы должны иметь на это ресурс.
Находившийся на первом заседании областного законодательного собрания прокурор Самарской области Юрий Денисов сообщил журналистам, что прокуратура изучит заявление Сивиркина и Богданова и примет решение о наличии или отсутствии признаков состава преступления в действиях, о которых говорили депутаты. И Сивиркин, и Богданов прошли в законодательное собрание по спискам Единой России. Скандал, инициированный Дмитрием Сивиркиным, ранее возглавлявшим Самарское отделение Единой России, провокация, призванная внести раскол в ее ряды, сообщил руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии, депутат Государственной Думы России Виктор Гришин.
Мы предполагали, что такое могло быть на самом деле. Здесь, в том числе во фракции, есть люди, прошедшие от различных групп и, к сожалению, несущие в себе те обязанности перед группами, которые их сюда послали. Естественно, вот это пройдало напряженность началу сессии. И это, я так думаю, лежит в основе тех заявлений, которые здесь прозвучали.
В день первого заседания было объявлено о создании 4 фракций. Фракция «Единой России» самая многочисленная и состоит из 28 депутатов. Во фракции КПРФ 6 человек. У «Справедливой России» 5 депутатов. Во фракции ЛДПР 3. На пост спикера был предложен прежний заседании глава Думы, кандидат от «Единой России» Виктор Сазонов. Но неожиданно у Сазонова появился конкурент – экс-мэр Сызрани Василий Янин. При голосовании 32 голосами против 18 победил Виктор Сазонов. У спикера появилось 5 заместителей. Первым вице-спикером стала бывший министр гуманитарного и социального развития Самарской области Галина Светкина. Также были утверждены 10 постоянных комитетов Думы, избранные их председатели и заместители. Посты руководителей комитетов между единороссами и эсерами распределились примерно поровну. Интересно, что ярая поборница законности, юрист Наталья Боброва, отказалась возглавить комитет по законодательству и праву и предпочла должность главы комитета по спорту и молодежной политике. Самым независимым депутатом, не отражающим в законодательном собрании региона интересов финансово-промышленных групп и политических партий, депутаты назвали своего коллегу из Тольятти, главу совета директоров Волжского автозавода Владимира Артикова. Хотя руководителя ВАЗа правильно было бы считать представителем администрации Кремля, поскольку он еще и один из руководителей Рособоронэкспорта, считает политолог Евгений Малевич. Сейчас, после того, как депутатов стало 50, вдвое больше, чем раньше, они обсуждают не только проблемы работы думских комитетов и фракций, но и самый главный вопрос – расширение автостоянки перед зданием Самарской думы.
Рассказал Сергей Хазов. В Томской области многие лидеры оппозиции, прошедшие по спискам партий в законодательное собрание, не пошли в региональный парламент, оставшись в Томской городской думе. Спикера томские депутаты выбрали на первом заседании. Борис Мальцев уже в третий раз занял пост председателя думы. Остальные посты поделят 29 марта. Из Томска сообщает Мелани Бачина.
Самые предсказуемые выборы за последние годы дали такой областной парламент, который уже назвали копией нынешней Госдумы России, где монополия партии власти разбавлена декоративным присутствием других партий. Депутат Томской думы прошлых созывов Александр Деев надеется, правда, что присутствие в облдуме оппозиционных партий СПС и КПРФ сделает ее менее соглашательской.
В новый состав областной думы попали представители других партий, нежели чем «Единая Россия». Это уже вселяет оптимизм, поэтому я думаю, что депутаты от этих партий не будут давать и спокойной думе спать, и губернатору. Я считаю, что все-таки разрушение монополизма – это один из главных результатов томских выборов.
У лидера томских коммунистов Алексея Федорова никаких иллюзий нет. Он возглавлял список КПРФ, но от мандата отказался. Федоров остается работать в Томской городской думе, где возглавляет комитет. В том, что коммунистам или правым не достанется ни одного портфеля в думе областной, Федоров уверен на все 100.
Конечно, они сегодня, получив большинство и привыкнув работать, не учитывая другие партии, ни одного комитета, несмотря на то, что у нас профессиональные люди туда пришли, в областную думу, нам не достанется. Нас это не пугает, нас это не расстраивает, мы будем работать и проводить те социальные решения. Но у нас сегодня чего боятся единороссы и областная администрация? Они боятся нас, потому что мы получили трибуну достаточно высокую, мы получили доступ к информации, что делается в области, чего раньше не имели.
Лидер Томской справедливой России Владимир Козырев также решил остаться в городской думе на посту председателя городской счетной палаты. В областную отправил однопартийцев, шедших следующими по списку. Лидер томских правых Николай Салангин тоже остался в городской думе. Перешел в думу областную только ректор Томского университета систем управления радиоэлектроники, второй номер списка СПС Анатолий Кобзев, возглавлявший в гордуме комитет по науке. Коммунисты заявляют, что не намерены мириться с нынешним положением дел в томском парламенте, сообщил Алексей Федоров.
И сегодня, придя в областную думу, они опять ставку на тех же людей делали. Тех же замов назначили, Мальцева. Они не учитываются интересы меньшинства. Там вся структура сделана под исполнительную власть, под одного человека в областной думе. И вот с этим мы не согласны, и у нас по этому поводу жесткая позиция.
Коммунисты пока в своих намерениях одиноки. Они единственные, кто не поддержал Бориса Мальцева как кандидата на пост спикера. Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» и СПС проголосовали за бессменного и, в общем, безальтернативного Мальцева. Его кандидатуру Томское отделение «Единой России» согласовало с Москвой еще в январе, хотя сразу после выборов заговорили о том, что в Новой Думе идет некая подковерная борьба, и у «Единой России» есть 2 претендента на кресло председателя. Но на первом же заседании выяснилось, что борьбы никакой нет, и Борис Мальцев уже в 4-й раз занял пост председателя Томской областной думы.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Полтора года назад Центризбирком отверг попытку Компартии провести референдум. предлог, вопросы противозаконны, так как они влекут за собой изменения бюджета. Фактически, Центризбирком тогда блокировал все референдумы на будущее, так как любой может трактоваться как покушение на финансы государства. Теперь Конституционный суд признал, что граждане вправе выносить на референдум вопросы, положительный ответ на которые повлечет изменение бюджета за пределами срока действия федерального закона о бюджете. Это подарок КПРФ, которая жаловалась, что ей не дали провести всенародное голосование. Впрочем, ясного ответа на вопрос, будут ли левые продолжать попытки провести плебисцит, лидеры партии не дают. Тем более, что в предвыборный год это невозможно. У Компартии новая пиар-стратегия. КПРФ вернулась на знакомое с 90-х годов поле русского национализма. Самое время Геннадию Зюганову заходить не с социального пространства, где пасется справедливая Россия, а с национального. Родина разгромлена, вожди ее радикального крыла Андрей Савельев и Дмитрий Рогозин создать и, главное, зарегистрировать новую структуру к выборам вряд ли смогут. Партии-спойлеры, патриоты России и народная воля на региональных выборах в марте провалились. ЛДПР отодвинула лозунг «Мы за бедных, мы за русских», а многим и просто надоело. В субботу Компартия провела пленум по русскому вопросу. Лидер Компартии Геннадий Зюганов свою речь посвятил защите русского народа, который, как он утверждает, вымирает под напором капитализма, и заявил, что политический процесс в России обрел черты национально-освободительной борьбы. Геннадий Зюганов смело ступил на поле национализма, объявив русских в России во всем ущемленными, сказав, что большая часть эксплуататорского класса сформирована в основном не за счет русских.
Сегодня это всемирно известный факт. Французская газета «Фигаро» прямо пишет, что 80% собственности России принадлежит 8 этническим кланам. Причем русского среди них, не отходя симбиоз русских компрадоров, с этими кланами и транснациональными компаниями налицо.
Нобелевский лауреат, академик Жерес Алферов, который выступил на пленуме ЦК КПРФ с апологией СССР и советского подхода к национальному вопросу, все же был смущен некоторыми деталями речи Геннадия Зюганова и упрашивал коллег не судить о русскости по крови. Видимо, в отличие от руководства партии, припомнив про гонение на космополитов. Лидера же КПРФ его слалами между национализмом и интернационализмом все же выручил классовый подход. По словам Геннадия Зюганова, главным врагом русского народа все же не является какая-либо другая нация. Его главный враг – социально-экономический строй и режим, его насаждающий. В общем, кое в чем оказалась виновата нынешняя власть.
Мы считаем сегодняшнюю власть ответственной за величайшую в истории России трагедию, гибель русского российского народа.
По словам Геннадия Зюганова, борьба за национальное возрождение – это борьба за социализм, русский социализм, включающий и державность, и общеславянскую идею. Вывод: коммунистам нужна сильная государственность, национализация большинства производств, новая индустриализация, воссоединение Великороссии, Малороссии и Белоруссии. Говоря о культуре, лидер Компартии цитировал Сталина, но прямо следовал традиции народников и эсеров начала 20 века.
Но почему русский народ, самый советский по определению Сталина, народ, совершивший прорыв в социалистическое будущее, так стал ненавистен современным глобализаторам? Это понятно, наша культура и особенно литература – вершина мирового гуманизма. Ее основой является антибуржуазность. Антибуржуазна вся русская культура, ибо антибуржуазен ее создатель – русский народ. Как народ по преимуществу христианский, святохранящий ценности коллективистского образа жизни, он всегда всеми силами сопротивлялся капитализму, ее торгашинским духом.
Объявив русскую культуру антибуржуазной и коллективистской, лидер Компартии выступал как абсолютный культурный консерватор, способный, не поморщившись, поставить в один ряд Михаила Шолохова и Егора Исаева. По Зюганову защищена русская культура в виде классики и соцреализма, будет от агрессии капитала, насаждающего модернизм, постмодернизм и поп-арт, конечно, только после восстановления советских порядков. Зюганов пообещал, что русский вопрос может испортить жизнь Единой России и наследником президента, и призвал сокрушить режим, как он выразился, насильников и бюрократов. На пленуме Компартии обсуждались и итоги мартовских региональных выборов. Второй секретарь ЦК Иван Мельников сообщил, он доволен тем, что Компартия выходит на рубеж 20% голосов. По словам Мельникова, март определил состав реальных участников думской кампании 2007 года.
Число участников предвыборной кампании в Государственную Думу, оно уже определилось. определилось. Ясно, что это 5 партий. Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и, возможно, СПС. Все остальное, я думаю, это надумано, и никаких шансов у других партий попадания в Государственную Думу нет.
Иван Мельников считает, что главное для КПРФ укрепить сейчас собственные ряды.
Мы понимаем, что главная проблема в нас самих. И если мы правильно выстроим предвыборную кампанию, если сумеем мобилизовать свои структуры, в целом партию, я думаю, что мы можем получить на этих выборах очень хороший результат.
А не было ошибка все-таки соглашения с Единой Россией?
Соглашение ведь было только по одному вопросу, по контролю за выборами. Здесь у нас позиция ко всем партиям одинаковая. Мы готовы складывать усилия со всеми, кто искренне стремится к тому, чтобы выборы были честными. К сожалению, как показала практику, соглашение соглашением, а продолжалось все то же самое, что было и раньше. Фальсификации, нечестные выборы. Поэтому тут об ошибке не может идти речь. Другое дело, что уж если кто-то подписывает соглашение, его надо выполнять. К сожалению, в регионах мы увидели, в большинстве регионов, представители Единой России, те, кто тянул эту партию, это соглашение не выполнили.
Лидер Компартии Геннадий Зюганов уверен, что только манипуляции позволяют обеспечить победы Единой России.
Если не будет поддерживать партия власти Жириновского, он тоже провалится. Ему эфира дают больше, чем сами. Если не будут потакать Миронову, который истратил больше, чем Единой России, 300-400 раз больше, чем многие остальные партии, то тоже прохождение будет весьма проблематичным. А если не заставят губернатора возглавлять всякие списки и приписывать результаты голосов, то ситуация будет еще более для них удручающие. Пока, к сожалению, честных выборов нет.
Но реальную оппозиционность лидера КПРФ показало заявление Геннадия Зюганова по вопросу о марше несогласных.
Понимаете, возглавляет этот марш несогласных господин Касьянов, который больше всего несогласия вносил в наше общество. Поэтому ему прежде всего надо покаяться перед всей державой, что он натворил вместе со своим правительством и вот последующим правительством Путина.
Говорят, вы коммунистам запретили выходить на эти
настроения? Да дело не в этом. Мы не поддерживаем оранжевые настроения, которые пытаются создать в России.
Речи Геннадия Зюганова подтверждают сообщение о том, что главное условие, которое ставит своим партнерам по политической игре Кремль, не участие в проектах движения «Другая Россия». И тот же Геннадий Зюганов усердно отрабатывает перед камерами роль, дающую право выхода на федеральный телеэкран, в то время, когда ОМОН тащит в кутузку участников очередного марша несогласных. Никаких проблем с присутствием в информационном поле не имеет и партия «Справедливая Россия». Ее проблемы носят в основном региональный и внутренний характер. До сих пор есть территории, где в партии не прекращаются конфликты. Одна из них, ключевая на Урале, Свердловская область. В Екатеринбурге прошла 4-я внеочередная конференция Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Вместо Евгения Артюха из партии пенсионеров председателем Совета регионального отделения стал Евгений Ройзман из партии «Жизни», депутат Госдумы, ныне член Центрального Совета «Справедливой России». На должности первого заместителя председателя регионального отделения «Справедливой России» лидера Свердловского отделения партии «Жизни» академика Валерия Черешнева сменил Василий Ханжин от партии пенсионеров. И, наконец, секретарем бюро регионального отделения вместо лидера местной ячейки партии «Родины» Евгения Зяблицева стал Александр Бурков, тоже родинец, но вступивший в партию накануне ее вхождения в «Справедливую Россию». Все, что происходит с региональным отделением партии «Справедливая Россия», происходит по решению президиума ее Центрального Совета. И декабрьские выборы свердловских лидеров «Справедливой России», и мартовские перевыборы – проходили на основании рекомендаций Центра. В декабре конференцию бойкотировала партия «Жизни», не явился приглашенный академик Черешнев. Теперь в марте точно так же поступил Василий Ханжин от пенсионеров, рекомендованный в новый состав руководства первым замом председателя. Руководитель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев, лидер Свердловского отделения партии «Жизни», похоже, единственный из активных участников строительства Свердловской справедливой России, кто действительно не озабочен политической карьерой. Место в руководстве регионального отделения лишил, но сторонником новой партии остался.
По сути, мы стали второй партией в стране по итогам выборов и по количеству. А если сейчас пойдет динамика приема в партию, то тот миллион, который есть у Единой России, количество членов партии, это совсем не недосягаемая величина. Вы знаете, что было 3 конференции до этого, и я говорил с Зяблицем, я говорил с Артюхом, Женя, говорю: Жень, куда вы торопитесь и спешите? Прям глаза горят, власть, власть.
Новый секретарь бюро регионального отделения «Справедливой России» Александр Бурков смог сообщить, что пока новая правая партия на Среднем Урале готова только к судам.
Мы идем в рамках устава, в рамках закона, как положено, проводим конференцию. А то, что обиженный, допустим, там Евгений Петрович Артюх может обжаловать завтра в суде, ну, видите, мы этого не можем запретить никому.
Известный поэт и исполнитель в стиле шансон Александр Новиков теперь едва ли не более известен как активнейший строитель справедливой России. Он сменил артистическую карьеру на политическую, а результат все тот же. Аудитория, перед которой он выступает, ему верит.
Я сделал больше всех, чтобы возглавил Евгений Ройзман, чтобы у нас в партии был Бурков. Цели свои достиг. Усилия огромные по борьбе с предателями. Это Артюх, это Зяблицев. Вот позавчера Артюх выступал в Первоуральске и поливал помоями партию «Справедливой России».
Лидер свердловских пенсионеров Евгений Артюх, бывший руководителем регионального отделения «Справедливой России» считанные недели, даже не успел зарегистрировать решение избравшей его конференции в Федеральной регистрационной службе. Сейчас он намекает, что у Ройзмана и соратников могут быть с этим сложности, мол, конференция нелегитимна, поскольку, например, в городских районных отделениях никого на нее не выдвигали. Но и это, по мнению Артюха, не самое главное.
В декабре выборы в Государственную Думу, а в марте уже будут выборы в областную думу, в которых региональное отделение партии «Справедливой России» попробует поучаствовать. И вот в тот момент политические оппоненты и подадут заявление о нелегитимности органов управления регионального отделения.
Евгений Артюх подчеркивает, что в Свердловской области партия пенсионеров продолжает работать автономно, под этим хорошо раскрученным именем. Но и в практически несуществующей партии наметился раскол. Артюху остается работать с теми пенсионерами и через тех, кто не ушел к Ройзману.
Из Екатеринбурга сообщала Евгения Назарец. В то время как «Справедливая Россия» и «Компартия» без проблем существуют на политическом поле, в результате укрупнения уничтожаются неподконтрольные Кремлю структуры. Республиканская партия России закрыта решением Верховного суда, хотя ее лидер Владимир Рыжков доказывал в суде, что в республиканской партии числится 58 тысяч человек.
Суть спора одна. Росрегистрация считает, что в республиканской партии 40 тысяч человек, а по нашему партийному учету 58 тысяч. Росрегистрация, на наш взгляд, незаконно, не учитывает 3500 членов партии, которые у нас в Новосибирске, Красноярске и еще в двух регионах, где они ликвидировали по суду наше отделение. Но отделение ликвидировано, как юридические лица, а люди-то остались. Во-вторых, они два года у нас не регистрируют региональные организации в 15 регионах, ну, к примеру, в Томске. В этих 15 регионах у нас еще около 9000 человек. И плюс у нас по тем регионам, которые они проверили, где у нас есть регистрация, у нас расхождение примерно в 5000 человек.
Владимир Рыжков заявил, что это решение носит политический характер.
Действительно, идет ликвидация оппозиции. Целый ряд очень потенциально сильных политиков либо лишились своих партий за эти последние годы, либо не могут их зарегистрировать. Сергей Глазев, Ирина Хакамада, солдатские матери пытались зарегистрировать свою партию. Безуспешно. Партия экологов Алексея Яблока пытались зарегистрировать. Безуспешно. Дмитрий Рогозин еще год назад, по-моему, был лидером партии «Родина». Сегодня нет партии «Родина». Михаил Касьянов пытался возглавить Демократическую партию России.
Но надули
партия
его.
Была перехвачена господином Богдановым. Идет расправа над оппозицией в нашей стране. И правой, и левые, и демократические, и либеральные. Любые независимые политики, любые независимые партии должны быть убраны с арены. Такова позиция Кремля. В этом смысле, конечно, преследование нас мы рассматриваем как политическое преследование. Кадеты, как известно, кончили тем, что участвовали в революции. Но если нас толкают в революцию, ну что ж.
Страдают и другие, не встроившиеся в административную систему партии. НБП прокуратура пытается признать экстремистской организацией. Лидер «Народной воли» Сергей Бабурин утверждает, что в нескольких регионах, к примеру, в родной для него Омской области, победы партии были украдены.
Ярко видно, как парламентаризм в России все более становится виртуальной формой существования. Потому что в силу вот, политических таких рейдерских шагов у нас партия и «Народная воля», и «Социалистическая единая партия России», третий партнер наш по блоку, не состоят сегодня ни в одной фракции, ни один депутат. Но фракция, которая называется «Народная воля» и «Сепар», возглавляемая господином Семигиным, она продолжает под крылом «Единой России» свое существование. А если говорить о итогах только что завершившегося избирательного цикла, то я, например, начал итоговое заседание президиума партии с вопроса к коллегам. У меня, говорю, две новости. Одна хорошая, одна плохая. Хорошая то, что в трех регионах, в которых «Народная воля» участвовала в избирательной кампании, мы смогли преодолеть 7%. Плохая, что нам эти 7% не дали. Делать вид, что официально объявленные итоги соответствуют реальному голосованию избирателей в нашей стране, может только человек очень наивный. это наиболее опасная ситуация для избирательной системы как таковой. Потому что происходит вот то тотальное разочарование, которое приводит к оттоку избирателей. Когда также вот снимали с партийного списка партию кадетов в 1908 году, окончательно отказали ей в регистрации общероссийской. Все это привело в конце концов к появлению системы советов рабочих и солдатских депутатов. На сегодняшний день у нас, конечно, правовая часть нашего сознания говорит о необходимости работать в рамках того законодательства, которое сегодня есть. И значит, бороться за устранение препятствий, которые мешают воле избирателя быть четко зафиксированы.
Народная воля на съезде 24 марта переименована в партию «Народный союз». В нее войдут 13 организаций, включая Союз православных граждан, Славянский союз России, Союз православных хоругвеносцев, Союз офицеров. Это, несмотря на изворотливость Сергея Бабурина, не гарантирует, по мнению экспертов, национал-консерваторам место в большой политике. Тем более, что их конкуренты из Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина подумывают о создании новой националистической партии. По мнению экспертов, российская политическая система все более напоминает творение жандармского полковника Зубатова, пронизавшего общество России начала века 20-го сыском и провокацией, создавшего поначалу карманные профсоюзы, организацию куда серьезнее нынешних наших. На определенных Кремлем условиях нечто похожее на подконтрольную политическую деятельность начала 20 века дозволено и ныне, естественно, особо доверенным лицам. Список все время корректируется. К старой обманке ЛДПР Владимира Жириновского Владислав Сурков добавляет сейчас якобы новую правую либеральную гражданскую силу Михаила Борщевского. Но мировой опыт говорит, в момент реального кризиса декорация падает, являя неприглядную картину, и зубатовщина оказывается бессильна. Отцов-основателей управляемого социализма или полицейской демократии гонят в зашей. Разница лишь в том, что Зубатов был монархист идейный, верил в государя и в марте 1917 года, 90 лет назад, застрелился. А нынешние кукловоды из Кремля, истово изображающие из себя контрреволюционеров и сторонников самодержавия, на самом деле готовы прилаяться ко всякой руководящей линии. Они хоть и претендуют на роли историософов, по основному одной профессии всего лишь удачливые массовики-затейники, способные кормить публику зрелищами эфемерными, живущими лишь краткий исторический час. Дорогостоящая имитация реальной политики разными фондами якобы политики эффективной опасна тем, что создает у высших чинов Кремля иллюзии управляемости и дезориентирует систему. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 2 апреля начнем разговор о выборах мэра Волгограда и законодательного собрания Красноярского края. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на «Радио Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. Час прессы на волнах свободы. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.